В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Ну что ж, уважаемые слушатели, 9 часов 12 минут, мы продолжаем. Финальная часть программы в эфире. Наталья Савойщик у микрофона, Евгения Дугарева по-прежнему за звукорежиссерским пультом. И, как обещали, центральной темой четвертой части нашей программы будет разговор о роли и месте инженерных знаний в структуре общего образования и о профориентации школьников. «Роль и место инженерных знаний в структуре общего образования» – так будет называться конференция, которая пройдет в марте в рамках Петербургского международного образовательного форума. И сегодня у нас в студии своеобразный круглый стол. Будем с членами оргкомитета обсуждать, почему важно сегодня внедрять в сознание школьников, их родителей, педагогов вот эту важность. Почему России есть смысл выбирать инженерные направления и какие перспективы перед нашей страной сейчас разворачиваются. Итак, беседовать будем с членами оргкомитета конференции и теми, кто много лет занимается профориентацией молодежи. Перечислю по порядку. В студию ждем заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Владислава Расковалова, доктора педагогических наук, профессора Российского государственного педагогического университета имени Герцена Антуанетту Козлову, кандидата педагогических наук, директора информационно-методического центра Кировского района Елену Федотову, директора школы номер 503 Кировского района Людмилу Крайнову. Кировский район впереди Петербурга и России всей в деле профориентации, особенно в деле профориентации по инженерным специальностям, и помощника одного из депутатов Государственной Думы Российской Федерации Александра Ольховского. Наша беседа начнется минут через 10-12, пока небольшая музыкальная пауза, а затем вы услышите очередной выпуск исторического календаря.
Расстались мы однажды, и нам уже не важно, кто прав из нас, кто виноват. холода. И как другим прохожим, нам холодно, но все же зачем-то мы пришли сюда. Которую неделю метут метели.
Исторический календарь.
Сегодня 1 февраля 2017 года. А начнем мы наш сегодняшний исторический календарь с того, что в 1918 году в России не было 1 февраля. В тот год из российского календаря были вычеркнуты первые 13 февральских дней. После 31 января наступило сразу 14 февраля. Так Россия перешла на принятый во всем мире григорианский календарь. В 1758 году 1 февраля на Канарских островах родился выдающийся инженер, кавалер ордена Александра Невского, генерал-лейтенант Августин Бетанкур. Испанец по национальности, он был прямым потомком Иоганна де Бетанкура, который 6 столетий назад открыл Канарские острова. О жизни Августина Бетанкура в Европе можно писать романы. Его имя и работы были широко известны во Франции, Англии, Германии и Голландии. Широк был и диапазон его творчества. Механика и строительство, паровые машины и горное дело, судостроение, мореплавание, металлургия и связь. В 1808 году 50-летний Бетанкур был зачислен в свиту Александра I в чине генерал-майора. В 1768 году 1 февраля в Петербурге французский скульптор Фальконе начал работу над большой моделью статуи для памятника Петру Великому «Медный всадник». Это был самый ответственный и самый трудоемкий этап работы. По сути, скульптор создавал уже сам памятник со всеми его особенностями, которые русские литейщики должны были перевести в бронзу. Работу над моделью Фальконе закончил через полтора года. 1 февраля 1806 года родился вице-адмирал Владимир Корнилов, герой Наварина и обороны Севастополя в Крымскую войну. Ему было 17 лет, когда он окончил морской кадетский корпус и начал службу на Балтийском флоте. А в 43 он уже был начальником штаба Черноморского флота. Корнилов активно выступал за замену парусных кораблей паровыми и вооружение их новой артиллерией. Участвовал в разработке морского устава. В Крымскую войну он возглавлял оборону Севастополя и погиб в 48 лет на Малаховом кургане. Корнилов похоронен в Севастополе на вершине городского холма в усыпальнице Владимирского собора вместе с замечательными русскими флотоводцами Нахимовым, Лазаревым и Стоминым. 1 февраля 1822 года в здании главного штаба на Дворцовой площади в присутствии Александра I была освящена церковь во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Через два месяца император пожертвовал храму, украшенный георгиевскими крестами, массивные Евангелия в окладе и священные сосуды. В 1858 году в этот день Александр II издал указ о переименовании ряда петербургских улиц. Безымянная улица стала называться Гатчинской, вторая улица – Ропшинской, шестая улица – Колпинской. Так с карты города исчезли несколько номерных улиц. 1 февраля 1870 года родился Николай Чуков, в монашестве отец Григорий. В 1945 году он принял кафедру митрополита Ленинградского и Новгородского. 10 лет митрополит Григорий возглавлял нашу епархию и заложил твердую основу для ее духовного развития. Он многих привел тогда к служению церкви, рукополагал новых клириков, ему даже удалось вернуть в Ленинград и некоторых репрессированных священников. 1923 году 1 февраля в Петрограде в доме 76 по набережной Фонтанке открылась первая в Советской России государственная трудовая сберегательная касса, или сберкасса, как тогда говорили. Это название сохранилось в обиходе и до наших дней. В 1943 году 1 февраля Монетный двор в осажденном городе принял заказ от Наркомфина на изготовление 1 миллиона медалей за оборону Ленинграда. Позднее заказ был увеличен. Монетный двор войну почти весь был эвакуирован. Но те работники, что оставались в городе, смогли наладить станки и с помощью рабочих других предприятий города выполнили почетный и ответственный заказ. Уже 3 июня 1943 года состоялось первое награждение медалью. Это были лишь некоторые события, которые произошли 1 февраля в разные годы.
Исторический календарь.
Невское утро.
Несколько слов о погоде. 2 градуса ниже нуля в нашем городе в эти минуты, сообщает Петербургский гидрометцентр. Днем в Петербурге преимущественно без осадков, до минус 1, минус 3. По области сегодня временами небольшой снег, при облачной с прояснениями погоде от 0 до минус 5. Ветер днем северо-западный, западный слабый. Давление будет повышаться, и будьте осторожны, на дорогах гололедица. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Повторю, в эти минуты минус 2, влажность воздуха 92%, давление 765 миллиметров ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду, порывами до 6 метров в секунду. Через 2,5 минуты мы начнем беседу в прямом эфире.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Представляю всех участников сегодняшнего разговора. Как я уже говорила, у нас получится мини-круглый стол. В студии профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, заслуженный деятель науки Российской Федерации Владислав Расковалов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доктор педагогических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Антуанетта Козлова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Кандидат педагогических наук, директор информационно-методического центра Кировского района Елена Федотова.
Доброе утро.
Директор школы номер 503 Кировского района Санкт-Петербурга Людмила Крайнова.
Здравствуйте.
И помощник одного из депутатов Государственной Думы Российской Федерации, эксперт в области промышленной политики Александр Ольховский.
Доброе утро.
Вот таким составом будем говорить о том, почему же сегодня важно прививать молодому поколению не только интерес, но и любовь, и почитание к инженерным профессиям. Я предлагаю, Елена Юрьевна, начать вам, как человеку, который уже не первый год этой темой занимается, поделитесь.
Я хочу сказать, что ни для кого не секрет, что выбор профессии – это очень важный ответственный шаг для каждого молодого человека, особенно если он находится на пороге школы. Но редко, когда школьник может точно назвать ту профессию, которая его интересует, и ту профессию, которую он захочет потом осваивать. Как правило, даже в 11 классе ни ребята, ни их родители не могут описать точно, четко свою будущую профессию, будущую профессиональную карьеру.
Ну, может быть, только чуть-чуть мечту, да?
Ну, наверное, направление, я бы сказала, да. И здесь, конечно, им может помочь грамотно выстроенная профориентационная работа. Но нам кажется, что сегодня профориентационная работа должна включать не только просвещение, рассказ о том, какие вузы или колледжи есть в нашем городе замечательным и по каким направлениям они осуществляют подготовку. Здесь, наверное, нужно говорить о преемственности. О преемственности в обучение на каждой ступени образования, может быть, даже начиная с детского сада. И нам нужно согласовать требования к тому, как учить, чему учить в детском саду, в школе, в колледже, в вузе. И нам кажется, что нужен очень важный, серьезный разговор между всеми представителями разных образовательных учреждений. Такой разговор и происходит у нас на площадке нашей межрегиональной научно-практической конференции «Формирование престижа профессии инженера у современных школьников». В этом году мы хотим посвятить нашу конференцию формам и методам подготовки школьников. Есть очень много интересных вопросов, на которые мы хотим получить ответ. Например, как встроить инженерные знания в содержание учебных предметов и не перегрузить при этом ребят?
Хороший вопрос.
Какие могут быть интересные элективы и спецкурсы, разработаны для ребят, чтобы заинтересовать, мотивировать их, привлечь к профессии инженера. Может быть, это должны быть какие-то нетривиальные, необычные уроки на необычных площадках. Тогда могут ли в проведении этих уроков участвовать преподаватели вузов и колледжей? Можем ли мы использовать социокультурное пространство Санкт-Петербурга, музеи, инфраструктуру? Как это сделать?
Промышленные предприятия.
Да. Тоже, между прочим, потому что это практика, это конкретная картинка, ребята могут увидеть свое будущее. Есть еще интересный вопрос про дополнительное образование. А роль дополнительного образования в формировании инженерного мировоззрения у ребят, она какова? Можно ли его интегрировать, объединить с традиционными уроками так, чтобы они не были оторваны друг от друга, а дополняли друг друга? Есть еще одна проблема очень серьезная – это учитель. Учитель – это главный ресурс, главный фактор выбора ребенка того или иного направления развития. И от того, насколько компетентен учитель, насколько он увлечен, заинтересован, активен, будет зависеть и то, каким образом будет развиваться ребенок. Поэтому важно подготовить учителя, как это сделать, кого нужно привлечь для того, чтобы обеспечить повышение квалификации, методическое сопровождение учителя. Мы хотим вот именно эти вопросы поднять и обсудить на нашей конференции.
Конференция будет проходить в конце марта в нашем городе в рамках Петербургского международного образовательного форума. А кто участники этой конференции?
Вы знаете, у нас очень представительный состав всегда собирается. В прошлом году у нас около 200 человек участвовали, и были и представители школ, их было порядка 80, представители вузов и колледжей, около 40 в прошлом году, были представители промышленников и работодателей, более 10 человек, и были представители различных профориентационных учреждений. Мы считаем, вот, что такой разнообразный состав, все участники образовательного процесса, позволят нам быстрее найти ответы на волнующие нас вопросы.
И у меня вопрос, Елена Юрьевна, вам и, может быть, остальным участникам сегодняшней беседы. Буду рада, если вы выскажетесь. Хорошо, вот на площадке этой конференции, напомню ее тему «Роль и место инженерных знаний в структуре общего образования», вы специалисты, участники различных, так сказать, направлений нашей жизни договорились, что вот имеет смысл делать А, Б, С или там первое, второе, третье. А дальше роль идет, речь идет о чем? О межведомственном взаимодействии или о принятии каких-то, может быть, законодательных актов, подзаконных актов, которые могли бы эту деятельность не только стимулировать, но и каким-то образом регулировать и уже внедрять в России. Потому что я понимаю, что Петербург впереди планеты всей, но ведь у нас много и других мощных центров: Москва, Екатеринбург, Новосибирск, там, Владивосток, Хабаровск и так далее.
Ну, мы очень надеемся, что принятые нами решения найдут отклик, отзыв на каждом этапе, на каждом уровне и образования, и исполнительной, законодательной власти. Мы будем делать то, что мы можем сделать. Например, организовывать методическое сопровождение учителей, взаимодействовать с вузами. Мы надеемся, что наши вузы будут делать и выполнять те задачи, которые в их компетенции. Я думаю, что каждый должен нести свой вклад на своем уровне. Наша задача – довести наши решения, нашу информацию до всех участников этого процесса.
Елена Федотова, директор информационно-методического центра Кировского района, кандидат педагогических наук. Владислав Львович, вам вопрос как представителю высшей школы. Удовлетворены ли сегодня вузы уровнем естественно-научных знаний первокурсников?
Спасибо. Ну, я последние 40 лет работаю с управленцами высшего звена, и поэтому для нас очень важно вся логистическая цепочка от школьника, студента до выпускника вуза, кто занимается какой-то ответственной работой и приносит пользу нашему обществу. Так вот, я должен сказать, что оценивая состояние сегодня выпускников школ, с первого курса у нас до 20% отчисляются. Почему? Потому что, видимо, несоответствие в какой-то степени и ЕГЭ, тестирование. Может быть, нужно переходить на специальную подготовку к вступлению в вуз, профориентация. У нас даже есть специальный центр профориентации при университете. Я вот должен сказать, что вот Лена сказала о конференции, она у нас сейчас ежегодно проводится. Я должен сказать, что качество уже поступающих студентов значительно возросло. И мы видим, что польза от этих конференций есть. И вот,
потому что учителя по-другому выстраивают работу.
Конечно. И есть не только профориентация, но и повышение квалификации учителей. они в тренд современных технологий, методик обучения входят. Вот, например, в Москве Московский государственный университет технологии и управления имени Разумовского проводит такое исследование «Форсайт школы будущего». И руководит им Иванова Валентина Николаевна этим университетом. И они по форсайту определяют, какой же должен быть школьный образовательный процесс. И я думаю, что на этой конференции мы озвучим и опыт этих школ, тем более, что школьник будущего, он меняется. Это и будет в дальнейшем расслоение, может быть, школ на элитные, на обычные, и, может быть, даже на какие-то школы, которые будут требовать корректировки. И вот я, например, считаю, что у нас в последние годы даже в президентской программе были специальные
курсы. Вы имеете в виду программу подготовки кадров управленческих?
Да, управленческих. Повышение квалификации именно учителей, представителей школ. И вот как раз Людмила, наша выпускница президентской программы, и почему она и активно участвует в этих конференциях, потому что вот этот свет в будущее, он как раз просматривается на этих конференциях. Поэтому я считаю, что одно из направлений – это повышение квалификации учителей. Они должны быть как тьюторы, и мы должны построить вот эту систему иерархии от школы до университета. По инженерным специальностям это особенно важно, тем более мы видим, как развивается технология, технет, все эти новые направления. Я думаю, что они на правильном пути.
Профессор Петербургского политехнического университета Петра Великого Владислав Расковалов. Людмила Викторовна, уже адресовался Владислав Львович к вам, как к директору школы, и вы слышали, говорил Владислав Львович о том, что тенденция намечается, что школы могут там как-то расслаиваться от обычных к элитным там и так далее, но что, не хватает нам сейчас лицеев, гимназий? Кстати, Антонетта Георгиевна, и вам вопрос, как профессору педагогического университета. Так будут ли у нас школы все-таки дальше как-то, как кусочки льдины, расходящиеся от трещины, в плавание свободное отправляться или нет?
Ну, это разговор, наверное, целой передачи, я бы сказала.
Попробуем
поэтому
коротко.
Определенные идеи есть. Коротко, на мой взгляд, это школы начальные должны быть для всех детей одинаковые. Отдельные здания, 20 классов начальной школы в здании, нормальная организованная среда на этот возраст, психологические службы заточены на этот возраст, игровые помещения и прочее на этот возраст, проектная деятельность и так далее. То есть сразу 20 классов обеспечены этим.
Только
далее,
начальная школа?
Только начальная школа. Далее начальная школа переходит в среднюю, к четвертому классу будет видно, у кого способности к инженерным, к техническим, у кого к гуманитарным. И поэтому родители, уже понимая, на что способен их ребенок, выбирают школу, которая будет с 5 по 9, ту, где начинаются 5 классы гимназии, гуманитарный уклон, или ту, где с 8 начинаются лицейские классы, техническое направление. Соответственно, точно так же вся служба сопровождения заточена на этот возраст. Там уже мастерские, где дети будут делать руками и робототехникой и прочее на этот возраст. Соответственно, опять количество часов по федеральным стандартам на дополнительное развитие во второй половине дня тоже будет обеспечено здесь. Выбор будет огромный.
Людмила Викторовна, эта концепция великолепна, мне очень нравится. Но у нас где-то проростки, вообще начатки реализации таких подходов в России есть или нет?
Я не знаю. У нас, знаете, что есть? Большие школы, которые объединили несколько зданий. Вот у них есть такие попытки. Но сейчас вот очень важно, раз мы про инженеров говорим, выпускников, старшая школа, когда 20 классов в школе, 10 десятых, 10 одиннадцатых объединяются вместе. И их элективные курсы, про которые вот Елена Юрьевна говорит, да, они будут преподаваться преподавателями вузов, потому что если будет 20, будет 80 часов элективных вузов.
Это интересно, да.
Какой выбор у детей.
Да.
А сегодня школа обыкновенная, особенно в старом здании. Для первым классом надо обеспечить среду для маленьких,
да.
Тут же для старших мастерские, которые давно разрушены. Тут же суперсовременные лаборатории для тех, кто в вузы пойдет с теми инженерными знаниями, с которыми их там ждут. И 80 часов электива. Преподаватели вузов могут очень естественно влиться в эту образовательную среду школы.
А вот, Антуанетта Георгиевна, вам как профессору университета имени Герцена вопрос. А вообще вот эта вот концепция развития нашей российской школы, она жизнеспособна? Или это, ну, скажем так, нью-васюки в стиле Ильфа Петрова?
Ну, я думаю, что она жизнеспособна, только, конечно, нужны большие вливания финансовые. В настоящий момент мы пользуемся тем, что дано школе, и стараемся вот с помощью различных конференций, встреч, взаимодействия организаций как раз прийти к тому, что мы можем сделать сообща на сегодняшнем уровне. Но мы думаем и о будущем.
Это поступательная такая работа, которая потом вот по законам диалектики из количества может перерасти в качественные
Безусловно.
Изменения.
И посмотрите, вот сегодняшняя конференция, которая состоится 30 марта, она ведь немножко, казалось бы, заужена по своему названию «Роль и место только инженерных знаний в структуре общего образования». Вот здесь как раз идет немножко разрушение предыдущих таких видов и видений нашего образования, которое было нацелено на гуманитарную составляющую. Сейчас нам хотелось бы, чтобы присоединилась вот... и стала главной ведущей, естественно, научная направленность образования. И в связи с этим вот наша конференция носит экспертный характер. Участники будут вовлечены в обсуждение как раз вот этих стратегических задач, лучших опытов, связанных с подготовкой инженерно-технических кадров. В процессе реализации программы конференции участники познакомятся с инновационными технологиями современного допрофессионального инженерного образования школьников. Я хочу сказать, что это почти новое направление в связи с тем, что, вот, конечно, такие мощные центры, как «Сириус» в Сочи, как работа политехнического нашего университета Петра Великого, конечно, на базе школы и вообще школ – это может выглядеть только с разработкой инструментария определенного. И такой инструментарий педагогическое сообщество 503-й школы постоянно разрабатывает. И эта конференция наряду с проблемными семинарами, с мозговым штурмом как раз будет проходить вот для, именно с той целью, чтобы вот ликвидировать разницу между вузом и школой в инженерных знаниях.
Я в продолжение как раз хочу сказать этого. Сегодня, вот несмотря на то, что педагогическо-профессиональное сообщество Санкт-Петербурга озадачено этой проблемой, очень большой накоплен опыт. Проходят конференции, обмены практиками, издаются печатные издания. Замечательно. Вот, и я как практик, как директор школы, все-таки вижу проблему вот основную. То, что сказал Владислав Львович. Качество подготовки выпускника. С каким багажом знаний инженерных придет выпускник, будущий абитуриент в ВУЗ, с тем, чтобы влиться в эту среду абсолютно естественно, без потрясений. И вот для этого, значит, нам нужно что? Согласованность действий. Вот мы соотносим действия на конференции свои. Вырабатываем систему взаимодействия всех участников вот этой цепочки от детского сада до ВУЗа, да? И далее получается что? Тогда обеспечивается преемственность. И таким образом чаяния родителей... чаяния школы, желания и мечты выпускника и ожидания вузов, они тогда совпадут. Тогда будет вот этот результат, который мы все хотим достичь.
В интересах государства.
В интересах государства. Безусловно, в интересах государства. И более того, при поддержке законодательной исполнительной власти, естественно.
Ну вот и сейчас мой вопрос представителям законодательной власти. Александр Ольховский, сам в прошлом депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, много сделавший для нашего города в плане развития промышленности. И сейчас помощник одного из депутатов Государственной Думы. Александр Сергеевич, что вы думаете? Ведь все... то, о чем сейчас коллеги рассказали, это, по сути дела, работа на развитие человеческого капитала. Как сегодня у нас законодательная база России способствует этому?
Ну, во-первых, у нас, когда что-то не получается, чаще всего ищут новый термин, и вокруг него начинаются дискуссии. хорошо, хоть часто они переходят в какую-то плодотворную плоскость, но, к сожалению, не всегда. Если говорить о развитии, что такое человеческий капитал? Можно по-русски сказать, да, это прежде всего интеллект, знания и умение человека в работе, скажем так, специалиста.
Или, как сейчас говорят, компетенции.
Да, компетенции. Вот и все. И, может быть, не нужно так выдумать красивые слова, но если кому-то хочется попроще говорить таким более короткими словами, то да. Но если говорить о сложившейся практике, то разговоры о необходимости повышения престижности инженерной профессии ведутся далеко. Начиная с 2011 года проходит ряд, значит, и круглых столов, и заявлений, в том числе Дворковича, который был тогда советником. Я просто назову из последних вот вещей. Несмотря на то, что в 2012 году было большое слушание депутатские, которое вела Валентина Ивановна Матвиенко, вот. Вот последние в 2014 году прошли, это слушание комиссии по науке и инновациям Общественной палаты. Это было как раз 5 февраля 2014 года. И 23 июня 2014 года состоялось заседание Совета при президенте по науке и образованию, где поднимался вопрос, то есть как бы...
Вопрос в центре внимания власти
как
тоже,
бы,
да?
Как бы да, ведь вел последнее заседание сам президент... Поэтому вроде бы должно с 2014 года до 2017 как-то реализовано. Но если посмотреть на практику, единственный действующий, постоянно действующий, уже отработанный, значит, документ, это президентская программа подготовки управленческих кадров, которая реализуется еще начиная с указа президента 23 июля 1997 года.
Ну да, уже этой программе 20 лет.
Никаких общероссийских программ как таковых нет. Есть ведомственные программы по повышению, по улучшению подготовки инженерных кадров, есть региональные программы, как в Томске, допустим, есть частные программы, ну, кстати, вот у нас в нашем городе Союз промышленников и предпринимателей вместе с правительством города неоднократно поднимали вопросы, значит, и работали по... созданию, воссозданию, скажем так, удержание на каком-то плаву системы профессионально-технического образования в нашем городе. Но это все носит достаточно такой разрозненный характер, не имеет общей какой-то базы. Участвую в нескольких круглых столах на разных уровнях. Я всегда встречал единое для всех. Общий вопрос такой, знаете, громадный вопросительный знак. А кого и сколько готовить? Как мы можем готовить за 5 лет инженеров или кого-то других специалистов, если мы не знаем, научно-технический прогресс быстро развивается, мы пока подготовим преподавателя, пока он начнет преподавать, пока подготовит, уже время уйдет и так далее. И это является как бы основанием для того, чтобы как бы стоять в раздумье, как Буридан Ослей, значит, между двумя окопами сена и думать, куда же нам пойти.
Так и куда же нам пойти? Что думает Александр Ольховский?
А это очень просто. На мой взгляд, это отражает одно. Нет единого понимания, куда идти стране, куда идти экономике. Какие будут потребности? Это означает, что вот то, что сейчас делается, и вот и ближайшая конференция, о которой мы сейчас говорим, это некие так, энтузиасты собой закрывают амбразуру отсутствия плановости в подготовке осознанного линии государства туда, куда вести и экономику, и каким людям. Поэтому, на мой взгляд, вопрос никогда не будет решен, потому что мы будем кусочками что-то решать, но она не будет складываться в систему. А железная дорога работает, когда есть и пути, и локомотив, и машинист.
Но чтобы построить железную дорогу, надо и шпалы привезти, и рельсы
отлить. Для этого нужно запланировать их производство, подвоз и так далее. Это означает, что вот тот самый закон 172 о стратегическом планировании в Российской Федерации, который принят, был еще в 2014 году, если мне память не изменяет, но и вступает в силу частями, должен быть реализован в те сроки, которые прописаны в году. Я напомню, что к началу этого года, вот, то есть уже к 1 января 2017 года, правительство федеральное должно было разработать стратегический прогноз Российской Федерации. Я, честно говоря, его не слышал и не встречал нигде еще. Дальше. Значит, до 1 января 2018 года нужно разработать стратегию социально-экономического развития. понятно, что и привести в соответствие с этим законом прогноз научно-технологического развития Российской Федерации. То есть мы видим, что пока не будут выработаны вот эти все документы, мы будем заниматься каждым своим делом, каждым своим огороде, но системы подготовки кадров не будет. Поэтому я не зря это сказал. Буквально в декабре прошлого года премьер-министр заявил о том, что правительство федеральное не готово к полному исполнению этого закона, и надо бы перенести срок его введения на чуть ли не на август 2017 года. На мой взгляд, либо они не умеют планировать, либо их нужно заставлять.
Ну что ж, я думаю, что мы пожелаем участникам подготовки конференции роли места инженерных знаний в структуре общего образования успеха. И, как говорится, дорогу осилит идущий, путь в 1000 миль начинается с первого шага. Очень бы хотелось, чтобы мы очень быстро все-таки двигались по дороге и общего стратегического понимания развития России и совместными усилиями добивались тех результатов, которые хочется иметь в нашей жизни.
Время местного вещания.
Здесь каждый дом найдем, хоть глаза завяжи, где-то за тем углом детство вдаль бежит. Ты погоди, погоди уходить навсегда. Ты приводи, приводи, приводи нас сюда. Иногда детство мое постой, не спеши, погоди. Дай мне ответ простой, что там впереди. Что-то случилось вдруг в этот день, в этот час, словно хороший друг покидает нас. Ты погоди, погоди уходить навсегда. Ты приводи, приводи, приводи нас сюда. Иногда детство мое постой, не спеши, погоди, дай мне ответ простой, что там впереди. Будет спешить рассвет, будет снег, будет дождь, только прошедших лет больше не вернешь. Ты погоди, погоди уходить навсегда. Ты приводи, приводи, приводи нас сюда. Иногда детство мое постой.
Вот эта песня в исполнении Ларисы Мундрус навеяла у нас, участников беседы в прямом эфире. Вы только что нашу беседу слышали, мы сейчас еще обсудили некоторые вопросы. И мы решили еще раз призвать всех неравнодушных принять участие в конференции «Роли места инженерных знаний в структуре общего образования». Конференция пройдет 30 марта 2017 года в нашем городе в рамках Петербургского международного образовательного форума. Вы можете зарегистрироваться и стать участником этой конференции, не просто послушать, о чем говорят специалисты, но поучаствовать в дискуссиях, а может быть даже и выступить со своим каким-то докладом. Кстати, материалы конференции будут публиковаться в сборнике, и у вас тоже есть шанс опубликоваться в этом сборнике. Итак, электронная регистрация на сайте Информационно-методического центра Кировского района. Ищите в интернете адрес сайта «Информационно-методический центр Кировского района».
А площадка будет на Политехническом университете в новом научно-исследовательском корпусе.
Ну что ж, раз уж Владислав Львович взял микрофон, я еще раз напомню, кто сегодня участвовали у нас в беседе. Владислав Расковалов, профессор Петербургского политехнического университета Петра Великого, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Антуанетта Козлова, доктор педагогических наук, профессор Российского государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук, директор информационно-методического центра Кировского района Елена Федотова, директор школы номер 503 Людмила Крайнова и помощник депутата одного из депутатов Государственной Думы Российской Федерации, эксперт в области промышленной политики Александр Ольховский. Уважаемые слушатели, выходите на сайт информационно-методического центра Кировского района, регистрируйтесь, участвуйте в конференции 30 марта.
Невское утро.